Глава 26. Любовь душеспасительная. У Аделины, несомненно, был патрицианский холод в обращении, тот светский лоск, что сдерживает пыл всех чувств живых, страшась, как преступление, нарушить равновесие. Так застыл, невозмутим, исполненный презренье, в своем величии важный мандарин. Байрон, Дон Жуан, песнь 13, строфа 34, перевод с английского. Все они в этой семье отличаются какой-то взбалмошностью суждений, думала маршальша. Теперь они помешались на своем аббатике, который только и умеет что слушать, уставившись на вас своими, правда, довольно красивыми глазами. Жюльен со своей стороны находил в обращении маршальши поистине достойный образец той патрицианской невозмутимости, которая проявляется в безукоризненной вежливости, а еще более того, в полнейшей неспособности к каким бы то ни было сильным чувствам. Какое-нибудь неожиданное резкое движение, утрата самообладания могли шокировать госпожу де Фервак почти в той же мере, как недостаток внушительности в обращении с подчиненными. Малейшее проявление чувствительности было в ее глазах чем-то вроде моральной нетрезвости, которой должно стыдиться и которая сильно роняет чувство собственного достоинства, подобающее человеку высшего общества. Величайшим для нее удовольствием было поговорить о последней королевской охоте. А любимой ее книгой были мемуары Сен-Симона, особенно в генеалогической их части. Жюльен знал, что у госпожи де Фервак есть свое любимое место в гостиной, где падавший на нее свет оттенял ее красоту самым наивыгодным образом. Он располагался там заранее, но при этом старался поставить свой стул так, чтобы ему не видно было Матильды. Удивленная упорством, с каким он от нее прятался, она в один прекрасный вечер покинула голубой диван и уселась со своим рукоделием за маленький столик около кресла маршальши. Жюльен видел ее теперь совсем близко, из-под полей шляпы госпожи де Фервак. Эти глаза, которым дана была власть распоряжаться его судьбой, сначала испугали его, когда он неожиданно увидел их так близко. А потом вдруг сразу вся его апатия исчезла. Он заговорил и говорил очень хорошо. Он обращался только к маршальше, но единственной его целью было воздействовать на душу Матильды. Он до такой степени увлекся, что госпожа де Фервак совершенно перестала понимать, что он ей говорит. Это был блестящий успех. Если бы Жюльен догадался увенчать его еще несколькими фразами в духе немецкой мистики, высокой религиозности и иезуитства, маршальша, вероятно, сразу причислила бы его к выдающимся людям, призванным обновить наш век. Ну, если уж он до такой степени неразборчив, что способен так долго и с таким пылом разговаривать с госпожой де Фервак, убеждала себя мадемуазель де Ламоль, я не стану больше его слушать. И она до конца вечера не изменила своему слову, что стоило ей немалых усилий. Полночь, когда она с подсвечником в руках пошла проводить свою мать в спальню, госпожа де Ламоль, остановившись на лестнице, принялась расхваливать Жюльена. Матильду это привело в еще большее раздражение, и она всю ночь не могла уснуть. Только одна мысль успокаивала ее. То, что я презираю, маршальше, конечно, кажется достоинством. Наверное, она считает, что это необыкновенная личность. Что же касается Жюльена, то он вышел из состояния бездействия и уже не чувствовал себя таким несчастным. Случайно взгляд его упал на бумажник из русской кожи, который князь Каразов преподнес ему вместе с 53 любовными письмами. Развернув первое письмо, Жюльен увидел в конце примечание. Номер 1 отсылается через неделю после первой встречи. «Да я опоздал!» — воскликнул Жюльен. «Вот уже сколько времени я вижусь с госпожой де Фервак!» И он принялся тут же переписывать это любовное письмо. Оно представляло собой настоящую проповедь, набитую всякими высокопарными словами о добродетели. Можно было прямо умереть со скуки. Жюльену посчастливилось, он уснул на второй странице. Через несколько часов яркий солнечный свет разбудил его. Оказалось, он всю ночь так и просидел за столом. Для него теперь самым мучительным в жизни был момент пробуждения, когда он, только что очнувшись ото сна, заново осознавал свое несчастье. В это утро, кончая переписывать письмо, он чуть ли не посмеивался. «Да неужели это может быть?» — говорил он себе, — «чтобы нашелся на свете такой юноша, который на самом деле мог все это написать». Он насчитал несколько фраз по 9 строк. В конце письма он увидел заметку, сделанную карандашом. «Эти письма надо отвозить лично, верхом, в черном галстуке, в синем сюртуке. Письмо вручают швейцару, вид при этом следует иметь сокрушенный, глубочайшая меланхолия во взоре. Если встретится горничная, надлежит украдкой смахнуть слезу, сказать несколько слов горничной». Все это было в точности исполнено. «Я поступаю довольно дерзко», — подумал Жюльен, выходя из особняка де Фервак. Но тем хуже для Каразова. Осмелиться писать даме, столь прославленной своей добродетелью. Воображаю, каким уничтожающим презрением она теперь встретит меня. Вот будет потеха. Пожалуй, только эта комедия и может меня расшевелить. Да, выставить на посмешище это отвратительное существо, которое именуется моим «я». Это единственное, что может меня позабавить. Будь у меня уверенность, что я способен совершить преступление, я бы, не задумываясь, совершил его, только чтобы как-нибудь рассеяться. Весь этот месяц единственным счастьем в жизни Жюльена были минуты, когда он отводил свою лошадь на конюшню. Каразов строго-настрого запретил ему смотреть на покинувшую его возлюбленную. Это не разрешалось ни в коем случае, ни под каким предлогом. Но знакомый стук копыт его лошади, манера Жюльена похлопывать хлыстом по воротам конюшни, чтобы вызвать конюха, иной раз невольно тянули Матильду поглядеть из-за занавески в окно. Занавеска была такая тоненькая, что Жюльену было видно сквозь нее. Ухитряясь незаметно поглядывать из-под полей своей шляпы, Жюльен различал фигуру Матильды, но глаз ему не было видно. «А, следовательно, и она не может видеть моих глаз», — рассуждал он. «Это не значит смотреть на нее». Вечером госпожа де Фервак встретила его совершенно так же, как если бы она не получала этого философически-мистического и религиозного трактата, который он с таким меланхолическим видом вручил утром ее швейцару. Накануне Жюльен случайно открыл способ обрести красноречие. На этот раз он уже нарочно уселся так, чтобы ему видны были глаза Матильды. А Матильда тоже, едва только появилась маршальша, покинула голубой диван, иначе говоря, изменила своему кружку. Господин де Круазенуа был, по-видимому, крайне удручен этим новым капризом. Его явное огорчение немножко смягчило жестокие муки Жюльена. Эта неожиданная радость вознесла его красноречие в поистине заоблачные высоты. А так как тщеславие проникает в любые сердца, даже и в те, что служат обителью самой непреклонной добродетели, маршальша, усаживаясь в карету, решила: «Нет, госпожа де Ламоль права. Этот юный аббат, несомненно, выдающийся человек. Должно быть, первое время он смущался в моем присутствии. Ведь в этом доме, в сущности, на кого не посмотришь, на всех лежит отпечаток какого-то легкомыслия. А добродетельные особы, которых встречаешь здесь, это добродетели, обретенные в преклонные годы. Они держатся только при помощи хладной старости». И молодой человек, несомненно, почувствовал разницу. «Он пишет недурно, но я сильно опасаюсь, не скрывается ли в его просьбе просветить его моими советами некое чувство, в котором он сам не отдает себе отчета. А с другой стороны, мало ли мы знаем примеров, когда обращение человека на путь истинный начиналось именно так. И что особенно внушает мне благие надежды, это разница между его стилем и стилем других молодых людей, чьи письма мне случалось читать. Нельзя не заметить высокого благочестия, проникновенной серьезности и глубокого убеждения в послании этого юного священнослужителя. Поистине в нем есть нечто от кроткой добродетели Массильона». Массильон. Годы жизни 1663-1742. Французский проповедник и епископ. Утверждают, что он, несмотря на высокую личную нравственность, способствовал назначению епископом Дюбуа, политического деятеля эпохи регентства, интригана и развратника. Примечание редакции.